Продолжаем эфир. Четверг, 20 октября, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. В этом часе мы будем спорить по поводу того, что происходит на нашем фармацевтическом рынке. Сегодня появились сообщения о том, что финская фармацевтическая компания уходит из России. Она позднее опровергла информацию об уходе и сказала, что у фирмы нет планов по ликвидации к концу 2022 года. Но как бы то ни было, мы попытаемся разобраться, что происходит на фармацевтическом рынке. Что с западными лекарствами, что с восточными лекарствами, которые приходят с восточных рынков, ну, грубо говоря, часто называют индийские лекарства дженериками. Ну, потому что вроде как оригинальные там бывают редко. Или отечественные препараты. Что из этого выбирать? Что вы выбираете из этого? Об этом будет голосование. В общем, это наша сегодняшняя тема на целый час. Параллельно будем следить за тем, что творится на лентах новостей. Вот, например, горсуд Праги снял все обвинения с россиянина по фамилии Франчетти. Со ссылкой на адвоката пишет об этом агентство РИА Новости. Неожиданные новости со ссылкой на СМИ приходят из Великобритании. Борис Джонсон, вероятно, выдвинет свою кандидатуру на пост премьера Британии, теперь, когда в отставку ушла полтора часа назад с этого поста Лиз Трасс. И Боденок тоже собирается баллотироваться на пост премьера Британии. Это министр внешней торговли. Когда мы обсуждали максимально возможных вариантов, ее фамилия упоминалась. Это срочное сообщение, которое в эти минуты приходит. Вы смотрите и слушаете нас в интернете. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», YouTube-канал «Говорит Москва» или социальная сеть ВКонтакте. Начинаем с пробок.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Как едет город? В эти минуты ЦОДД оценивает ситуацию на 4 балла. Нам пишут о том, что сегодня в городе 2 миллиона 470 тысяч автомобилей, уникальных автомобилей, это подчеркивается. Сейчас в городе только одно крупное ДТП, это тоже важно. При этом город едет достаточно стабильно, но есть проблемы. К примеру, Московская кольцевая дорога между шоссе энтузиастов и Рязанским проспектом, соответственно, ближе к шоссе энтузиастов замедляется внешний МКАД, ближе к Рязанскому проспекту и северо-восточной хорде замедляется внутренний МКАД. Что касается третьего транспортного кольца, стандартная история, эта пробка сохраняется, мы о ней уже упоминали, от Зеленоградского, нет, подождите, от Звенигородского шоссе, причем тут Зеленоград, от Звенигородского шоссе останавливается третье транспортное кольцо и медленно едет буквально до проспекта Мира. Еще одна сложная ситуация на третьем транспортном кольце – это движение между шоссе энтузиастов и, соответственно, Рязанским, а нет, Волгоградским проспектом. То, что называется съездом на юго-восточную хорду или частью южно-юго-восточной хорды, там показывают то ли ремонтные работы, то ли еще что-то. В связи с этим между, соответственно, между Волгоградским проспектом и шоссе энтузиастов очень сложно едет как внешнее, так и внутреннее третье кольцо.
Говорит Москва. 94.8. Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет, и у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сегодня мы будем спорить о фармацевтическом рынке и собственных предпочтениях на этом рынке. У нас голосование запускается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Заходите туда, находите это голосование. Оно касается буквально каждого. Как вы выбираете лекарство при покупке? Ищу лекарство западного производства. Стараюсь найти хотя бы восточное. Ну, то есть это не значит, что какие-то специальные. Имеется в виду индийского производства, к примеру. Это вот те, которые привозят с Востока. Второй вариант. Покупаю российские, но чтобы из импортных составляющих обязательно смотрю. Покупаю российские в принципе. Почему нет? Я доверяю российским производителям. Четвертый вариант. Пятый вариант. Я не задумываюсь. Производители беру, что дают. Вот пять вариантов. Посмотрим, как вы проголосуете. Очень много сообщений, я уверен, будет. Но пока нет. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8 или Телеграм. Говорит МСК-бот. Мы начинаем обсуждение. А обсуждение, собственно, вызвано вот какой новостью. Россию может покинуть первый западный фармпроизводитель. Речь идет о финской компании Орион Фарма. Там буквально один препарат, тем более, что ближе к нашему выходу в эфир эта компания опровергла информацию об уходе из России. У фирмы нет планов по ликвидации к концу 2022 года. В общем, фармацевты пока из России вроде как не выходят. Но препаратов российского производства все больше. Все чаще мы сталкиваемся с тем, что те или иные привычные препараты, которые привозили из-за границы, отсутствуют в аптеках по какой-то причине. Хорош панику в эфире разгонять, пишет 630-й. К нам присоединяется председатель общественного совета при Росздравнадзоре Виктор Дмитриев. Виктор Александрович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Итак, сегодня с утра мы узнали, что первая фармацевтическая компания уходит с российского рынка. К этому моменту мы понимаем, что никто не уходит с российского рынка, и первые в том числе. С вашей точки зрения, вероятность пропадания тех или иных лекарств, я не про производителей даже, высока?
Вы знаете, меня тоже сегодня озадачила эта новость. Поэтому я, как представитель общественного совета, сразу стал запрашивать, во-первых, источники информации, откуда такая информация появилась. Но журналисты, как и спецслужбы, всегда хранят свои источники информации в тайне. Вот. А второе, мы обратились к компании, которая пообещала, что в течение там нескольких минут будет официальное опровержение от президента компании.
Оно уже есть.
Да, мы его получили. У меня вот оно на английском языке, по всей видимости, уже успели перевести на русский язык, где президент заявляет, что никуда никто не уходит.
Я могу даже прочитать по-русски. Вот смотрите. На настоящий момент отсутствуют планы по ликвидации российского общества к концу года. Информация, распространенная в российских СМИ, не соответствует действительности, а приведенные источники не являются достоверными и не могут быть подтверждены.
Ну вот... Я могу согласиться с тем, что перевод достаточно четкий и понятный. Вот, поэтому, наверное, мы не вынуждены, а рады подтвердить то, что лекарства и медицинские изделия не попадают под санкционные все моменты. И, соответственно, фарма понимает свою, в том числе и социальную ответственность. И мне приятно, что мои коллеги, в общем, в очередной раз это подтвердили.
Если говорить о российском рынке, доля иностранных производителей насколько высока сейчас?
Вы знаете, мы для начала должны понять, что такое иностранный производитель. Значит, все, что производится на территории Российской Федерации, вот все эти производственные площадки, они имеют российскую лицензию на производство. Поэтому всю их продукцию мы воспринимаем как локально произведенную. То, что у них акционеры находятся за рубежом. Ну, у нас есть компании, которые там периодически переходят из одной юрисдикции в другую. Ну, вот как простой пример. Компания «Зио Здоровье», которая уже там насчитывает 2-3 десятка лет, она была создана как отечественная компания. Потом ее купили исландцы. Потом акционерами стали отчасти американцы, потом, опять же, российский бизнес, российские инвесторы выкупили эту долю. Поэтому, наверное, мы сейчас не должны говорить о том, где находится акционер там и где вот эти вот доли. Самое главное, что в России рабочие места, в России платятся налоги, и самое главное, в России производятся востребованные лекарственные средства, которые отвечают по всем критериям качеству, эффективности и безопасности.
Смотрите, теперь тогда еще одно. Ведь есть западные лекарства, и мы уже начинаем привыкать к так называемым восточным лекарствам. Прежде всего, это индийские производители. Можно ли говорить об их соотношении на нашем рынке и об изменении этого соотношения?
Мне сложно про это говорить, потому что, опять же, вот что считать западным, что считать там восточным. Официальная статистика, которую дают маркетологические компании, в деньгах у нас получается, что где-то около 30-35% это локально произведенные препараты. Все остальное это импортируемые. Если говорить про упаковки, то там картина прямо противоположная. О чем это говорит? Это говорит о том, что локально произведенные препараты, они значительно дешевле, чем ввозимые сюда.
Но это локально, не локально произведенные, локально упакованные, получается.
Нет, я с вами не соглашусь, потому что у нас сегодня достаточно мощная инфраструктура производственная, которая, да, из зарубежных субстанций, но производит так называемый ГЛС, готовые лекарственные средства. На самом деле по такой схеме работают основные компании во всем мире, потому что в определенный момент Китай стал фактически мировой фабрикой по производству субстанций, активных ингредиентов и вот химических составляющих веществ, которые, так сказать, являются наполнителями там, и так далее. Вот, поэтому мы не упаковываем, мы не развиваем упаковку и не развиваем бумажную промышленность. Мы развиваем как раз производство лекарственных средств, да, и порой из зарубежных субстанций. Да, у нас есть задача переходить на полный цикл, но здесь должна быть экономика. Мы должны понимать, так сказать, надо ли нам 100% лекарств производить по полному циклу. Ни одна компания в мире и ни одна страна в мире не делает этого, потому что есть экономические особенности, есть потребности рынка, поэтому я считаю, что здесь мы работаем как раз в тренде.
С вашей точки зрения, вот это из последних историй про лекарства, первое, что приходит на ум, это история вокруг феназепама. Все начали говорить, а где же феназепам? Сказали, да вроде есть феназепам. Заходишь в аптеки, нет феназепама. Кто-то начинает говорить, да это вообще лекарство из прошлого века. Как понимать то, что происходит вокруг этого препарата, к примеру?
Вот это как раз яркий пример того, что в России многоглавый регулятор. Вот ситуация с феназепамом, она связана с пролоббированным Министерством внутренних дел ситуацией, когда феназепам был переведен в разряд препаратов, которые имеют определенный учет и определенный момент хранения. Соответственно, для того, чтобы аптека имела право продавать легально этот препарат, она должна иметь там защищенное помещение, сигнализацию, усиленные стены в этом помещении, там какую-то особую дверь. Вот. Из-за нескольких пачек препарата, которые аптека продает в месяц, никто на такие затраты не пойдет.
Но это же не единственный препарат, который в этот список входит.
Но дело в том, что коммерческие аптеки не особенно охотно работают с препаратами, входящие в учетные списки. Это как раз большая проблема, о которой уже тоже много лет говорим, что либо надо сделать определенные послабления и понять, что, борясь с наркоманией, мы порой вот этими неуклюжими решениями лишаем реально больных людей, которые нуждаются в этих препаратах, в препаратах именно для терапии, той нозологии, которая у них есть, вот этих препаратов. Угу. И нельзя все решать запретительными мерами.
Понял, спасибо. Виктор Дмитриев, председатель общественного совета при Росздравнадзоре. 630-й обратил внимание, что я прочел. Я прочел прямую речь президента генерального директора компании Orion Corporation Тима Лапалайнена. На настоящий момент, сказал Лапалайнен, отсутствуют планы по ликвидации российского общества к концу года. Как это ликвидация российского общества, пишет 630-й? Ну, видимо, российского общества, которое представляет компанию Orion Pharma здесь. У каждой же компании, которая работает за границей, обязательно есть, соответственно, российское юридическое лицо. Общество с ограниченной ответственностью какое-нибудь. Или еще что-нибудь подобное. И вот именно такого российского общества, видимо, до конца года не планируют ликвидировать в компании Orion Corporation. Дальше. 7373948. Верунчик пишет. Я постоянно принимаю некоторые лекарства при ревматоидном артрите. Раньше покупала славянское лекарство, теперь российское. Какая его составляющая? То есть из чего его сделали, не знаю. Зато оно всегда есть в наличии и к тому же дешевле. Но вот говорят, что главное это в эффективности. Видимо, вас устраивает. Виталий тоже пишет, к дженерикам отношение неоднозначное, каждый свое говорит, но вот у меня конкретный пример. Бывшая супруга благодаря этим так называемым пустышкам вылечилась от гепатита. Чувствует себя нормально 3 года, следов вируса нет, побочек, правда, была при этом тьма. Виталий из Курска. Спасибо, Виталий, что написали. Макс пишет, что работает в фармкомпании, которая производит препараты во Франции, и сюда, в Россию, их возит. Григорий рассказывает про преднизолон, который выписали. Я, говорит, в интернете покупаю, купил самый дешевый, хотя этот финский тоже недорогой. Противовоспалительный для суставов. 7-3, 7-3, 90... Нет, давайте вот про ветеринарию мы сегодня говорить не будем, Мегасол. Извините. Иван Василенко, доктор химических наук, профессор Института биохимической технологии и нанотехнологии. РУДН. Он с нами на прямой связи. Иван Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня была такая новость, что кто-то из фармацевтов собирается уходить с российского рынка. Теперь это уже опровергнуто, но все-таки, насколько мы зависим от фармацевтов импортных на сегодня?
Ну, по тем данным, которые опубликованы, подтверждаются Минздравом, Росздравнадзором, у нас наша промышленность производит в натуральном выражении порядка 50-55%, ну, это таблетки, ампулы, флаконы и так далее, лекарственных препаратов у нас в стране. А в денежном выражении это мы производим где-то 25-30% рынка, емкости нашего рынка. Да, действительно, мы довольно прилично зависим от ввоза и импорта лекарственных препаратов. По некоторым видам препаратов, например, инсулина, допустим, до 90%.
Это меняется?
Что?
Это меняется соотношение?
Практически нет. Я вот смотрю все эти данные за последние 5-10 лет, ну, очень мало меняются.
На ваш взгляд, почему так происходит?
Ну, понимаете, фармацевтический рынок довольно инертный. Если вот сегодня мы приняли решение, то зарегистрировать новый препарат мы не в 2 дня, а за год только сможем. Либо построить завод, и он будет выпускать продукцию на рынок только через 5 лет. Представляете, то есть довольно это высокомаржинальный, но очень инертный рынок. Субстанции у нас на 90-95% мы завозим субстанции из-за границы. Для того, чтобы построить собственные, да, усилий много там и так далее, да, меняется ситуация, но не так быстро, поскольку это очень инертный рынок.
Если говорить о лекарствах как таковых, вот, ну, грубо говоря, есть западные лекарства. Есть восточные лекарства, которые привозят нам из Индии. Принято было считать, что это уже какие-то дженерики, скорее, которые повторяют западные лекарства. И есть отечественные. На данный момент можно говорить о разнице качества этих препаратов?
Ну, будем так говорить, конечно, зависит от того, какой завод производит. У нас их довольно много в стране, их порядка 650 заводов у нас в стране производят. И качество зависит, конечно, от культуры производства. И за рубежом надо, чтобы, ну, я хочу поправить комментарий, все-таки на 80-90% в Европе и в Северной Америке производят воспроизведенные лекарственные препараты. Оригинальных лекарственных препаратов, ну, производится не так много. С точки зрения Индии, я был на многих заводах в Индии, они тоже разные. Поверьте, там порядка 30 тысяч фармацевтических заводов. Есть хорошие, ну, есть, так скажем, вызывающие критику. Понимаете, поэтому здесь надо смотреть, кто производитель.
Ну,
и
вот смотрите,
культура производства.
Вы же были на этих самых индийских заводах, как вы говорите, а потом вы наверняка были в российских аптеках. Так вот, в российских аптеках вы видите, из каких индийских заводов?
Ну, в общем, с хороших. Я, например, это, значит, доктор Редис, там Натка, там и так далее. Ну, в общем, то, что я вижу в аптеках, ну, в общем, пристойные.
Еще так, скажем, уточняющий вопрос. Григорий из Санкт-Петербурга. Помните, вы говорили, когда там в деньгах столько-то наши на рынке занимают, в количестве столько-то, и вот он про 55%. Ну, хорошо, у нас 55%, а сколько в этих 55% разных настоек боярышника и разных прочих ромашек?
В ценовом выражении не больше 5-10%.
То есть это все-таки лекарство. Дальше тогда спрошу, а среди лекарств там много тех, которые мы производим из, ну, просто упаковываем, грубо говоря, из импорта?
Мало. Переупаковка, потому что у нас сейчас по Минпромторг вторичную упаковку практически не считает, что это идет локализация. То есть это должна быть более глубокая технологическая переработка.
Угу. А можно ли говорить о том, опять же, вот про хорошие и плохие заводы? То есть там где-то за границей это делают, а здесь у нас то ли формируют таблетки, то ли уже готовые таблетки упаковывают. Насколько можно говорить о качестве того, что упаковывают здесь? Здесь проверяют его?
Да, но я могу сказать, что я занимаюсь. У нас оборудование такое же, как в Европе, как во всем мире. У нас оборудование одинаковое. Исходные вещества, сырье у нас одинаковое, что в Европе, источник один и тот же, что у нас. Разница только в культуре производства. Культура производства определяет надлежащей производственной практикой. И аудиторы Минпромторга, они как раз отслеживают с точки зрения государства о том, кто, как, чего, что делает. Ну, я буду долго рассказывать, как, где, какая, в чем разница, в чем там, из-за чего и так далее, и так далее. Но это отдельная вещь. Но я могу сказать, что многие наши заводы вполне пристойно все выпускают.
Спасибо. Иван Василенко, доктор химических наук, профессор Института биохимической технологии и нанотехнологии РУДН. Продолжается голосование. Мы спрашиваем вас, как вы выбираете лекарства? Прежде всего, хочу западное купить лекарство. Прежде всего, ну, хотя бы восточное. Готов. Ну, ладно, нет западного, тогда возьму восточное. Индийское, к примеру. Индийского производства. Вот доктор Реддис упоминал тут Иван Василенко только что. Нет, возьму отечественное, но обязательно выясню, что там импортные составляющие. Ну, вот привезли, переупаковали, допустим. Тогда нормально, беру. И, наконец, четвертый вариант – это отечественное лекарство. Я спокойно совершенно его беру. И пятый вариант – это вариант, когда мне все равно. Вот чего дают, то и беру. Нормально. Сахара, доктор, я работаю в этой сфере, в фармкомпании международной, Орион финский, частично на самом деле японский. Что касается того, как это работает, регистрация простого препарата стоит примерно 20 миллионов рублей. Сложные препараты еще дороже. Фармабизнес дорогой. Один производитель никакие затраты не осилит. 290-й я тоже не понял. Вы говорите, спросите про салафальк гранулы. Я посмотрел, а салафальк есть. Или вам именно гранулы, а не таблетки ни в коем случае? Просто вот в Москве их нет, вы пишете. Салафальк такой есть. 7373948. Как вы выбираете лекарства? Да, слушаем вас.
Здравствуйте. Хотел просто добавить, что по вашим приглашенным людям, которые говорили, они немножко говорят свою правду. К сожалению, фармрынок настолько по деньгам куплен, что хочешь не хочешь, никто не заинтересован переносить в любую страну производство, особенно изначальных компонентов. Вам сказали, что лекарства ни одна страна не делает, пожалуйста, та же Индия, тот же Китай, и делают сырье, и производят лекарства.
Ну, вы чувствуете разницу между Индией, Китаем и Россией? 7373948, телефон прямого эфира. Ну, то просто по объемам. Если уж на то пошло. Дальше, значит, еще раз. Да, ладно, тему салафалька мы здесь не будем обсуждать отдельно, потому что для этого надо разбираться, кто конкретно производит его и почему его здесь нет именно в этой форме. Это лишь одна из форм. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый док на линии, спасибо за эфир.
Да, прошу.
Значит, да, но поскольку отношусь, да, к медицине, вот именно к потреблению, скажем так, препаратов к этой сфере, могу сказать, что и как врач, да, который назначает, и как пациент, который использует, вот многие говорят, там, да, вот российский препарат, сразу там, ну, непонятно, там, или фу, или что-то, да, там, какие-то отзывы идут. Препарат на самом деле рознь, потому что сталкивался, да, без рекламы. Тот же фармстандарт и тот же биокап, например, наша отечественная, антигипертензивный препарат, то есть против повышения давления, скажем так. Значит, препараты наши, которые выпускаются ими, значит, заходят на ура, вот, например, мне, там, некоторым из знакомых, не всем, скажем так, но заходят некоторым на ура. Препараты, с которых они, скажем так, списаны, производство в Германии, Швейцарии и так далее, не дают, ну, скажем так, должного эффекта. И это не тот самый эффект плацебо, да, там невнушаемые люди, потому что медики, скажем так, есть с чем сравнить. Ну, просто вот, как говорится, может быть, так везет, может быть, так попадаем, но так или иначе, собственно, все разнопланово.
Давайте все-таки вы вот как выбираете лекарство? Когда надо покупать лекарство? Сначала ищу западное, потом смотрю, есть ли индийское, только потом смотрю, есть ли наше, или как?
Нет, я на самом деле делаю проще. Я смотрю действующее вещество, да, данного препарата.
Так.
Значит, оно не западное, не наше.
Ну, понятно.
Да, единое, международное наименование, так скажем. И далее уже, исходя из этого, если препарат мне, скажем так, не знаком, да, я раньше с ним не сталкивался, я смотрю, да, что есть у нас, ну, то есть я уже знаю по заводам, да, там плюс-минус у нас, ну, несколько заводов в России, не так много. Значит, если выпускает, например, завод, к которому у меня доверия, ну, скажем так, нет, я, естественно, посмотрю там что-то.
Ну, вы знаете вообще по отдельным заводам. Спасибо. Специалист, понятно. Когда получал второе высшее образование, был такой предмет, как управление качеством, пишет Серж из Казани. Нам, видимо, этого катастрофически не хватает. Анна пишет. На мне пальто фабрики «Вымпел», суп фабрики «Медведково», на сыне ботинки «Юничел», есть косметика «Чистая линия», «Черный жемчуг». У нас все нормально с импортозамещением. Не надо выпендриваться. Но, понимаете, вот люди как раз в лекарствах говорят не про выпендреж. С техникой и автопромом есть проблемы, тут надо поактивничать. Но вот вам говорят о неких побочных эффектах, или вам не важно? Ну, у пальто, впрочем, побочные эффекты какие? Не так уж и больно. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанции «Говорит Москва», четверг, 20 октября, сейчас 17.36 в Москве, в пробке в 5 или даже в 6 баллов, мы ждем 7-бальных пробок уже буквально через полчаса. В прямом эфире обсуждаем историю того, что происходит на фармацевтическом рынке в Российской Федерации, как вы сейчас покупаете лекарства. У нас даже опрос продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК», ищите все-таки импортные лекарства, причем западного производства. Готовы импортные ищите, но готовы купить, к примеру, индийские лекарства восточного производства. Ищите отечественные, ну, если не западные и не индийские, то хотя бы отечественные, чтобы и иностранные таблетки были переупакованы. Вот про глиотилин тут кто-то вспоминал, что купил итальянское, но упакованное в Петербурге. Вот это третий вариант ответа. Четвертый вариант – покупаю отечественные совершенно спокойно, вопросов нет никаких. А пятый вариант и вовсе, что дают, ну, вот, что предлагает фармацевт, аптекарь, как угодно называйте, то я и покупаю. Это пятый вариант. Голосование продлится еще 22 минуты. А теперь присоединяйтесь. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Климудин. Вы знаете, если мне приходится обращаться к врачу, то к врачам я обычно обращаюсь тех, кого знаю уже давно. То есть к одним и тем же специалистам, в общем, и прислушиваюсь к их мнению, потому что не склонен думать, что они меня будут специально посылать куда-то что-то покупать, что они там где-то прикручены, аптеки и так далее. И, конечно, они мне советуют почему-то иностранные в основном таблетки. По какой причине, не знаю.
Ну, еще раз, то есть иностранные, причем в основном западного производства.
Ну да, да. Потому, говорят о том, что да, наши аналоги, либо дженерики, или как они там называются, они тоже, в общем, хорошие, но... И вот это вот «но» играет ключевую роль. Можно и наши купить.
Как говорят в таких, но вы же понимаете.
Ну да.
Это
вот наша вот действительность такая, к сожалению или к счастью, не знаю.
Понял, спасибо. Анна продолжает рассказывать, что на ней пальто фабрики «Вымпел» зачем-то второй раз прислала сообщение, при том, что ей уже ответили, что вот с косметикой «Чистая линия» и «Черный жемчуг», мол, все не до конца понятно, учитывая, что кто-то их покупал из иностранцев. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Не, у меня косметики «Чистой линии» нет. Да у меня вообще уже никакой косметики нет. Юрий Викторович, я вообще существо не капризное. У меня лекарства, которые прописывают врачи, бесплатные. Вот что мне дают в аптеке, поликлинике, то я и беру. Например, кстати, очень давно не давали феназепам бесплатно. Очень давно.
Но его нет.
И уже третий месяц, по-моему. Ладно, бог с ним, у меня запас есть. Но... Вот есть лекарство диклофенак, это лекарство от артрита. Вот мне наш диклофенак намного лучше, чем импортный Волторен. Вот, ну, действительно лучше. Причем не только мне, я бывала его и в Швейцарию возила. Единственное лекарство, которое я покупаю импортное, это лекарство для давления, я гипотоник. Наши мне выдают абсолютно бесплатно, тоже не дешевое по теперешним временам, но оно на меня действует. Ну, жестче, чем импортное. Поэтому...
То есть общего правила, получается, нет?
Для меня общего правила нет. Но вообще, я вам хочу сказать, что то, что вот нам выдают бесплатно, это в основном лекарства наши отечественные или дженерики, и ничего страшного нет, я вполне ими обхожусь.
Понял, спасибо. Продолжаем, принимаем звонки, слушаем вас. Здравствуйте.
А, Юрий, добрый вечер, Сан Саныч на линии.
Да.
Вот несколько моментов бы хотел прояснить. Смотрите, когда мы говорим слово «дженерик», да, мы, как правило, имеется в виду нелицензионная копия. То есть, по факту, просто взяли вещество, скопировали. Значит, никакого официального разрешения от правообладателя не имеет. В основном это индийские препараты. Вот. Китайцы в основном производят лицензионные субстанции. Поэтому при прочих равных условиях лучше купить российский препарат, изготовленный из китайской субстанции, лицензионной, да, чем индийский дженерик. Это общее. Первое, я вот просто не на собственном, слава богу, на опыте моих родственников, которые...
Под вашу ответственность принимаем информацию,
да,
дальше.
Теперь смотрите, следующий момент, значит, какой. Всегда есть, интернет, есть отзывы. Читать отзывы. Люди пишут, как правило, много чего полезного. Это вот второй момент очень важный. Вот. Ну, а третье, вот, что хотел сказать, вот про феназепам тут говорили. Да, конечно, форменное безобразие, значит, феназепам можно купить. Единственный в районе есть специальная государственная аптека, но выписывает его, вот правильный, вот ему тоже у нас была проблема такая, надо пойти к обычному районному терапевту, в обычную районную поликлинику, и этот терапевт выпишет, будет это называться теперь транквизепам, а не феназепам, да, точно такие же таблетки, стоят копейки, но в районной аптеке, в интернете ее найти, государственная аптека есть. Вот. И там это все дело спокойненько продается, стоит там что-то рублей 50, это упаковка там и так далее. Главное следить там за количеством, потому что могут, вот мне написали, например, там 30 таблеток, а там упаковка 50. Послали обратно переделывать рецепт. То есть проблема есть, но все решаем. Поэтому покупайте российские препараты, сделанные из китайской субстанции, если не хватает денег на зарубежные. Ну, зарубежные, конечно,
давайте, наверное, без, будет. Без призыва в другое. Я считаю так.
Я считаю так, вот. Что, как говорится, есть возможность купить и зарубежные, но наши в большинстве случаев ничем не хуже. Вот.
Голосование продолжается, как вы покупаете. Первым делом ищу западное, хотя бы стараюсь найти индийский какой-то вариант. Третий вариант ищу российское, но чтобы из импортных. Это вот то, о чем говорил предыдущий слушатель, ну вот, к примеру, из китайской субстанции. Покупаю спокойно отечественные препараты. И, наконец, пятый вариант, покупаю то, что мне предлагает аптекарь, ну или доктор. Потому что сейчас доктора часто пишут только действующее вещество. И тогда получается, что вот аптекарь предлагает, то и беру. Это пятый вариант. Голосование продлится еще примерно 18 минут. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Это Светлана. Хотела бы свой пример так рассказать. Вы знаете, я пользуюсь, конечно, только оригинальными препаратами, которые мне советует мой терапевт. На себе я испытала и повышение витамина D, которого у меня совсем не было. Я пробовала наши препараты, капать и капельки, и удвоенное количество, и утроенное, ничего не помогало. Он мне посоветовал купить, но это еще когда в том году было. Я заказала через компании, которые доставляли вот из Америки. Я пропила месяц, у меня стал совершенно нормальный витамин D. И также у меня повышенный холестерин низкой плотности. Я пользуюсь только оригинальными, потому что пробовала сначала наши препараты.
То есть вы выбираете первый вариант, а, как правило, западные препараты.
Да, это мне советует мой терапевт. Он говорит, если уж не будет оригинальных препаратов, тогда пробуй это, потому что они действительно очень эффективны. А пробовать, ну, дженерики или...
Ну, то есть вот тогда первым делом пробую индийское, а потом только к нашему, или тогда уж что угодно пробуй.
Ну, я не пробовала ни индийский, ни наши, я пробовала
хорошо.
Только вот...
Спасибо. Сергей Шуляк, фарм-аналитик и генеральный директор компании DSM Group к нам присоединяется. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, сегодня день начался с сообщения о том, что кто-то, первый западный фармпроизводитель может покинуть Россию. Теперь мы уже знаем, что не собирается покидать. Во всяком случае, до конца этого года точно. Есть официальное заявление даже этой финской фармацевтической компании. Но вероятность есть для этой компании, для других? Или они все-таки, скорее всего, останутся?
Ну, смотрите, лекарства не подпадают под санкции. Поэтому деятельность фармкомпаний на территории России и зарубежных, она не подпадает под это действие. Все компании сохранили свою работоспособность. Даже если вот есть пример одной компании, которая просто передала права на свои лекарственные препараты своему же дистрибутору, который здесь представлен в России, соответственно, препараты остались, остаются и есть. Сейчас... ситуация выглядит таким образом, что в целом поставки идут, а то, что периодически возникает дефицит того или иного препарата, так это было всегда, если вспомнить и посмотреть там 5 лет назад, 4, 3, 2 года назад, то периодически какие-то перебои с каким-то именно препаратом происходили.
Но смотрите, если даже не говорить про санкции, да, действительно, на фармацевтов санкции не распространяются, обычно принято говорить, что дело ведь не только в санкциях, но и в очень усложнившейся логистике. Или и это в этой отрасли не работает?
Работает, да, но вот тот лаг, который произошел в марте, то есть сдвиг логистической цепочки, он уже отработан, да, то есть, да, логистика сейчас более сложная, более длительная, сохраняются некоторые проблемы там с платежами и прочее-прочее, но уже прошло время, и, соответственно, уже вот эти проблемы, они ушли, да, потому что вот тот период, когда эти проблемы влияли серьезно, оно прошло. Теперь... Поэтому сейчас поставки идут, и лекарственные препараты поступают.
Теперь по поводу качества российских препаратов и зависимости их от импортных субстанций. Что можно сказать сейчас? Ситуация меняется в лучшую сторону?
Безусловно, львиная доля субстанций для производства российских препаратов – это импортная субстанция. В России медленно, но верно производство собственных субстанций налаживается, но пока что эти цифры не превышают 20% от потребности по субстанциям. Да. В России используются разные субстанции, ну, собственно говоря, как и во всем мире, и китайские, и индийские, и европейские. Соответственно, да, лекарственные препараты производятся как бы из разных субстанций. И, собственно говоря, это данность вот такого международной кооперации, которая существует во всем мире.
Еще про детали этой международной кооперации. Вот совсем недавно один из наших слушателей позвонил сюда и говорит, что есть важная деталь, к примеру, китайская субстанция, которую пакуют здесь, в Российской Федерации, лучше, чем готовый индийский лекарственный препарат, потому что индийский — это дженерик, а китайская субстанция — это, что называется, по полному варианту законная субстанция, которая имеет отношение к оригинальному препарату. Это так?
Ну, понятно, что у нас много специалистов в спорте, медицине и политике. Смотрите, дело в том, что и в Китае производят субстанции для оригинальных препаратов, и в Индии есть много заводов, которые производят различные субстанции. Да, действительно, где-то качество на одном заводе лучше, где-то похуже. Я скажу в общем, что, конечно, есть некоторые отличия, там даже у препаратов с одной субстанцией, но в целом они одинакового качества. И вот на препарат, прямо скажем, на который могут пожаловаться, в равной степени можно нарваться, будь то там из Европы, будь то он там из России, будь то из Индии. Поэтому качество российских препаратов за последние годы прям вот кардинально выросло. И у нас больше вот такая ментальность еще с Советского Союза сохраняется, что только импортные препараты хорошие. У нас реально очень хорошее производство, и используются действительно те же самые субстанции, что для производства и индийских препаратов, и европейских.
То есть, когда ты приходишь в аптеку, и лучше вообще говорить: дайте мне то, что есть сейчас из, ну вот по этому действующему веществу.
Конечно, конечно. Вот по себе скажу, я все время приобретаю препараты средней ценовой категории, не гоняюсь за оригинальным препаратом, потому что знаю, что генерики, они выпускаются хорошего качества, и, соответственно, ну, они удовлетворяют полностью всем потребностям, как и оригинальный препарат.
Тогда почему среднего ценового сегмента, почему не самые дешевые?
Ну, смотрите, помимо действующего вещества, есть еще инертные вещества, упаковка и прочее, 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 из которых состоят лекарственные препараты. Да, там. Соответственно, понятно, что те препараты, которые вот находятся в этом ценовом диапазоне, используют сбалансированные вот эти ингредиенты, где цена-качество удовлетворяет потребности пациента.
Спасибо. Сергей Шулях, фармааналитик и генеральный директор компании DSM Group, был с нами на прямой связи. У нас тут люди спорят буквально друг с другом уже. 321 пишет: по моему опыту, индийские препараты лучше всех, даже европейских. При этом 47 тут же пишет: все равно кто производитель, лишь бы не Индия. У меня после индийских препаратов болит желудок, от препарата никакого эффекта, будто там мел. 626, помню, мама, поплевав на тушь, подводила глаза. Не хотелось бы вернуться к этому в условиях экономической изоляции. Не очень понятно, какое отношение это имеет к нашей сегодняшней теме, потому что, еще раз напомню, неоднократно звучало, вот как раз вся эта история нынешней экономической изоляции фармацевтики как раз не касается. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. По поводу индийских препаратов. Вот на личном опыте, как врач, я использовал лет 7 назад индийский контраст для КТ. Ничуть не хуже там этого же байерского, только в 4 раза дешевле индийский. Все это, любое использование любых препаратов, оно как бы на самом деле индивидуально и опытным путем. подбирается. И, допустим, если говорим про эти же гипотензивные препараты, то реально понять, подходит человеку тот препарат или не подходит, требуется, ну, не менее там 2-3 месяцев.
Нет, ну да, надо попробовать препараты разных производителей, это я понимаю.
Да, подобрать. И еще вот один тоже из личного опыта. Как-то я давно занимаюсь наукой, вот мы делали 7-й фактор свертываемости крови, аналог французский, то есть к которому мы стремились. В 2008 году эта доза препарата стоила для пациента 110 тысяч. То есть вот он как бы закупался по 110 тысяч. Препарат аналог был сделан, никак не хуже. И организация частная, она, ну, как бы, я думаю, на этом хорошо и заработала, и родине полезно, потому что был госзапрос на этот препарат, потому что это слишком дорого. На 2008 год 110 тысяч за один укол.
Ну, мы знаем сейчас про другие препараты, которые за один укол миллионы стоят, и это тоже государственный заказ,
безусловно,
конечно.
Да, это надо, развивать, это надо как бы налаживать производство.
И все-таки, вот смотрите, подряд приходят сообщения. Вот мы едем в Египет, чемоданами скупаем лекарства. Намного дешевле и качественнее наши, все индийского производства. Или вот еще, лучшие препараты делают где-нибудь в Голландии или в Калифорнии.
Да, и надо сказать, кстати, вот, допустим, если касательно того же контраста, по которому я говорил, вот лет 7 назад он, я уже даже забыл, как он называется, вот оно как-то хопа и пропало. Вот. Допустим, этот же Байер построил завод по производству контрастных препаратов год назад в Питере, по-моему. Но цена, собственно говоря, как была высокая на рынке, так она и осталась.
А дженерики пропали.
А индийские препараты куда-то пропали.
Так я все-таки вернусь к сообщениям наших слушателей, которые, несмотря на то, что говорите вы, все-таки сначала надо брать западные, а уж если нет, брать индийские. А уж если нет и их, тогда ладно, берем отечественные.
Да, совсем не обязательно. Причем сколько же уже было скандалов, что зачастую западные компании для рынка российского или там каких-то стран...
Дешевых рынков, скажем так.
Третьим миром, да, они производят совсем не то, что производят для себя. То есть это как бы для себя, а это для всего остального мирового стада.
Ну, в принципе, так это... Просто потому что, давайте вот без этих определений, но все-таки там мы продаем это дешевле, потому что там задорого купить не могут.
А для них мы делаем дешевле и хуже, потому что задорого, да, они купить не могут.
Ну, понятно. Да. Спасибо. Зубные пасты очень легко в этом смысле сравнивать. Лечился индийскими дженериками, все нормально, вылечился, в разы дешевле получилось, чем оригинал. Пишет 215-й, а 626-й, как бы из вчерашнего дня откуда-то, надо учесть заинтересованность врачей при назначении препаратов. Серж, вы куда-то отходили на несколько лет, сейчас не прописывают довольно дорогие лекарства. Сейчас врачи по закону обязаны прописывать вообще недорогие или дешевые лекарства, а действующие вещество. 876-й пишет, интересно, какого производства лекарства в Турции? Тоже интересно, не знаю. Вот в Египте тот же 876-й утверждает, лекарство исключительно из Индии по производству. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что пантенол турецкий лучше спасает от ожогов. Правда, у нас такой пантенол, как в Турции, вообще не продают. Ну, поэтому довольно сложно говорить, что он лучше спасает. Это просто другой пантенол, у нас его нет. А Наталья пишет, что ее лечащий врач категорически не рекомендует брать индийские дженерики, говорит, какие угодно, только не индийские. Есть разные взгляды, вот видите, у Натальи лечащий врач говорит так. А как вы принимаете решение? 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяйтесь... Еще сколько у нас? 4,5 минуты для того, чтобы голосовать. 420-й лечится медом и подорожником и пишет, что прекрасно себя чувствует. Ну так это хорошо, что у вас такое здоровье, что оно позволяет лечиться медом и подорожником. Но кто сказал, что завтра это не изменится? Мелкий уверен, что лечащий врач Натальи сидит на проценте от фармы. Как вы делаете этот вывод? Напомню, что Наталья написала довольно четкую вещь. Ага, 824, прописывают дорогой, но на отдельной бумажке пишут дешевые аналоги. Ну так а зачем вы тогда читаете на отдельной бумажке-то, где дорогое? У вас же есть дешевый аналог, и вы можете его купить. Давно не болел, пишет 639-й, при ковиде прописывали определенные антибиотика и арбидол, а не действующие вещества. Насколько я помню, при ковиде выдавали эти лекарства. А про действующие вещества отдельная история. В Турции реально лучше фарма, уверен. 242-й об этом нам написал через СМС-портал. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Давайте.
Ну, знаете, во-первых, по поводу того, что врачи выписывают какие-то лекарства, и якобы, ну, и, то есть якобы фармкомпании их уговаривают их это делать тем или иным способом, да, мягко говоря, это вообще не, к нашей стране не имеет никакого отношения абсолютно. Это касается стран, где все лекарства рецептурные, и конкретный врач выписывает конкретное лекарство. И можно проследить, кто что выписал, и тогда ему можно что-то за это дать. А у нас эта история вообще не работает. Поэтому врач выписывает то, в чем он лично уверен.
Ну, мы много заговоров знаем, Леонид, поэтому...
Ну, я знаю, что все очень любят заговоры, но я говорю, что чисто экономически этот заговор у нас в стране не работает. То, что вы не можете отследить путь от рецепта врача до аптеки. Это первое. Второе, что касается непосредственно лекарства, то есть мы вот стараемся по возможности привозить лекарства, ну, необходимые какие-то серьезные, за границу есть такая возможность. И вы знаете, надо понимать четко, что разные регламенты производства лекарств в разных странах, и поэтому лекарства действительно не одинаковые. Даже под одной торговой маркой это могут быть разные, заметно отличающиеся друг от друга лекарства. Это связано просто с тем, что в одной стране можно вот так, в другой стране можно вот так. Естественно, что, как мы помним, капитал, когда 300% прибыли, ну и так далее. И если в какой-то стране можно что-то где-то чуть-чуть попроще помухлевать или ужаться, то это будет сделано. А если в какой-то стране это невозможно технически, ну, как, например, там во Франции или в США, то там будет все сделано как положено. Ну вот и вся разница, в принципе.
Понятно, спасибо. Только оригиналы, это для Виталия, никаких дженериков. 789-й пишет, при ковиде выписывали, а не давали лекарства. Ну, кому-то выписывали, кому-то давали. Такое тоже бывало. 7373948. Лиль, добрый вечер. Прошу вас.
Здравствуйте, Юрий Викторович. Это Лилия Вечная. Ну вот, я, по-моему, как-то несколько раз рассказывала. У меня был рак, и я пью гормоны, и очень давно... Еще, когда мы жили здесь, доктор сказал, никаких гормонов российского производства. На коробке будет написано 150 единиц, а по сути там будет 50. Понимаете? Вот. Так как у меня Паркинсон, это уже находясь, я помню, в Англии, я была очень хорошего доктора. Он мне сказал... Только индийские препараты. Поэтому те, кто вот говорит, что Индия – это все ерунда, товарищи дорогие, я была на приеме у врача, у которого прием стоит 700 фунтов. И, наверное, он просто так не стал бы советовать пить препараты, которые изготавливает Индия.
Я понял, спасибо. Важная информация. Особенно интересно, что в этот же момент пришло сообщение от Лукина, 21-й, через Телеграм нам пишет. Я сам врач, индийские дженерики – лучшие лекарства по соотношению цена-качество. Григорий напоминает, что лекарства от ковида нет, только прививка. Но это же не медицинский разговор. Просторечие такое есть, лекарство от ковида. Интересно, если одному пациенту дать лекарство из Турции и наше, он почувствует существенную разницу? Просто мне кажется, вот этот подход, турецкое, египетское, это такое психологическое внушение, ибо наше хуже, пишет Виталий. Иван пишет, что в Москве до сих пор выдают лекарства даже с обычной простудой, и неважно, из какого региона полис ОМС. Это 789-му, видимо. А 853-й говорит, откуда хорошие лекарства в Египте и Турции, с его точки зрения, потому что там огромное тюремные сроки за подделку лекарств и несоблюдение технологий производства. В Британии огромное индийское лобби. Я вот ждал этого, что если что-нибудь не совпадает с тем, как я вижу мир, я тут же говорю, это заговор. Вот Лиля говорит, смотрите, я задорого получила рекомендацию про индийские лекарства. И вот, пожалуйста, Виталий, да там просто индийское лобби огромное. Хорошо, у нас было голосование. Как вы выбираете лекарства? Спасибо всем, кто проголосовал. Вот как вы проголосовали. 59% не задумываются от производителях. Лекарства берут то, что дает аптекарь. 23% прицельно ищут западного производства. 12% покупают российское без проблем. 4% покупают российские из импортных составляющих. И только 2% говорят, а что западных нет? Ну дайте хотя бы индийское. Таких только 2%. Вы так проголосовали, мы задавали вопрос, как вы выбираете лекарство при покупке. Голосование было в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Это была программа «Своя правда». В следующем часе Александр Асафов.